10:69. У микрофона журналист Александр Ильичев. Тема сегодняшней нашей передачи – актуальная проблема областного бюджета. Вообще, все, что касается верстки этого ключевого документа, понятно далеко не каждому. И действительно, разобраться в цифрах, уловить закономерности, выявить недочеты и подсказать бюджетным верстальщикам что-то не всем дано, особенно нам, творческим людям с гуманитарным мышлением. Словом, вопрос не из простых. Хлоба областная власть прилагает все усилия для популяризации этой темы. На сайте Департамента финансов можно посмотреть упрощенную версию областного бюджета, и это здорово. Но наша программа называется «Напомню народовластия», то есть «Ближе к народу». Наш гость, депутат ЗСО Виктор Леухин, один из тех народных избранников, кто изучил областной бюджет, что называется, вдоль и поперек, о чем свидетельствует его постоянное выступление в период сессии. А потому, думается, его мнение в качестве «Гласа народа» будет интересно для наших радиослушателей. И я приветствую вас в нашей студии, Виктор Львович, здравствуйте.
Добрый день.
И первый вопрос я сформулировал так. Не так давно областные чиновники отчитались перед депутатами об исполнении областного бюджета за прошлый год. Конечно, их доклады оставили положительное впечатление. А как вы оцениваете исполнение бюджета за 2016 год?
Ну, бюджет достаточно сбалансированный, он уже, как было доложено нам на сессии депутата, он был исполнен. Единственное, что беспокоило нашу фракцию, фракцию «Справедливая Россия», это большой профицит бюджета, многомиллиардный, который, я напомню нашим радиослушателям, направлен на погашение государственного долга области. И наша фракция, я лично, постоянно в период нашего нового избрания с 2016 года, с осени, я напомню, наша фракция работает с осени, выступали за то, чтобы снизить этот профицит бюджета и заморозить государственный долг или рассрочить его. Почему? Потому что вот эти средства, мы не против того, что нужно гасить долги, нужно по долгам расплачиваться, но вопрос, когда расплачиваться, где и сколько. Ведь в период кризиса ведь с долгами стараются не расплачиваться, а в период кризиса стараются как-то использовать максимально те ресурсы, которые есть, и наоборот заемствовать эти ресурсы для того, чтобы развить какие-то производства, найти какие-то новые точки роста, запустить все это дело и начинать получать прибыль, и уже потом отдавать вот полученные деньги в период кризиса, когда уже наступят тучные времена. Денежные, так скажем, времена. А у нас же получается, что именно мы в период кризиса, когда доходы населения, граждан, сильно сократились, упали, покупательная способность тому свидетельство, и не только во многих сферах, люди продолжают во многих слоях населения нищать, мы в этот период начинаем расплачиваться с долгами области, а в тучные годы мы эти долги набирали. То есть у нас все получается наоборот. И поэтому мы выступали и говорили, что профицит надо снизить, этот многомиллиардный, практически до нуля, хотя бы до нуля, хотя в принципе бюджеты все принимаются с дефицитом в нормальных развивающихся странах и регионах, и деньги направлять на социально-экономическое развитие нашего региона, потому что это прямо повлияло на снижение субвенций, субвенции направлены на общеобразовательный процесс, что в свою очередь повлияло на снижение заработных плат учителей. Очень много идет жалоб с районов. Повлияли на госгарантии, это, я напомню, бесплатное медицинское обслуживание, и на многое, другое.
Виктор Львович, немножко подискутирую. Древнеиндийские мудрецы, по-моему, говорили, критиковать легко, писать трудно. Но скажите, долги занимала не нынешняя власть, и поэтому, собственно говоря, называется это не наша вина, это наша беда. Где взять деньги? Фактически правительство областное было поставлено достаточно в трудное положение в этом плане. Что на это скажете?
Ну, я уже говорил, тогда я вернусь к началу, начну с того, с чего начал деньги взять. Во-первых, профицит многомиллиардный бюджета. Во-вторых, заморозка тех долгов области, которые образовались вот в период тучных времен, или рассрочка их. То есть это надо договариваться с Минфином, правительством Российской Федерации. У нас профицит бюджета многомиллиардный, я повторюсь, он в районе 4 миллиардов там был 2016 года утвержден. он потом постепенно снижался, деньги направлялись на социально-экономическое, так скажем, в основном на социалку, но тем не менее остается, и в то же время, самое главное, деньги направлялись на сокращение государственного долга в области. Вот вам, пожалуйста, это первый вариант, где можно взять деньги.
Ну, вы говорите, с Минфином договориться, но Минфин, как вы знаете, ведомство, которое больше выкручивает руки, чем соглашается. И поэтому наш регион, конечно, вынужден был перейти к таким непопулярным мерам, но у меня вопрос будет другим. Интересно было бы в таком случае сравнить бюджеты прошлого и нынешнего года. В чем сходство и в чем различие?
Значит, сходство в одном. Профицит бюджета продолжает наращиваться. Курс на сокращение государственного долга, он как был прежним, он так остается. В этом сходство. Различие в том, что к этому еще добавилось к 2017 году, и мы приняли, я напомню, на трехлетний период, 2017 по 2019 год бюджет, еще направилась фискальная направленность бюджета. В период кризиса этого и стоило ожидать.
То есть что это значит?
Это означает то, что прирост налоговых и неналоговых доходов нашего бюджета будет около 7,5 миллиардов. Из них 6,5 миллиардов, я напомню, это за счет налога на имущество и за счет увеличения акцизов на нефтепродукты, то есть на бензин и дизельное топливо. То есть это из наших с вами карманов будет наращивание вот этого бюджета нашего. И только миллиард от НДФЛ и налога на прибыль. У нас это основные четыре налога, которые формируют налоги, неналоги, поступления, вообще наши собственные доходы нашей области, я напомню, да? И вот если НДФЛ и налог на прибыль – это налоги, это индикаторы, говорящие о экономическом развитии, о росте промышленного производства, то вот налоги на имущество и на акцизы на бензин, дизельное топливо – это фискальные налоги, которые прямо ложатся бременем на кошельки, на карманы малого, среднего бизнеса, на физические лица, в общем, на нас с вами, уважаемые граждане волокжане. Поэтому мы и говорим, и уже в бюджете 2017 года голосовали против, что не надо опять вот этот нам профицит, а профицит мы опять там на трехлетку, по-моему, там, мне не изменяет память, там 7 или 7,5 миллиардов, там, да, 7 миллиардов заложили. Из них вот 4 или 5 миллиардов только вот на 2017 год. Опять продолжаем отдавать долги те, которые накопили, за счет вот социального, экономического, за счет ущерба социально-экономического развития нашего региона.
Виктор Львович, насколько я понимаю, вы хотите сказать, что профицит создается искусственно?
Он создается искусственно, совершенно верно, да. Именно что он создается искусственно, профицит. Деньги должны быть, я еще напомню. Ну, откуда у нас в области столько доходов, чтобы у нас 5 миллиардов профицит бюджета был? Понятное дело, что он создан искусственно. Если мы перешли на фискальный уже бюджет, то есть на налоги имущества и налоги на акцизы на бензин, дизельное топливо. А это мы сейчас поймем скоро. Мы скоро все это почувствуем в течение этого года по акцизам на дизтопливо и по кадастровой стоимости нашей недвижимости.
Тема неоднозначная, спорная. Пока уходим на перерыв. На рекламу. Так, все нормально. Мы продолжаем нашу передачу на тему актуальной проблемы областного бюджета. Напомню, гость нашей студии, депутат ЗСУ Виктор Львович Люхин, являющийся членом постоянного комитета по экономической политике и собственности. До рекламы мы говорили сравнивали бюджеты 16-х и 17-х годов, рассматривали, в чем сходство их и отличие. И следующий вопрос к Виктору Львовичу. О наполнении бюджета. Виктор Львович, наполнение бюджета – вещь проблематичная. Экономический спад характерен для всей страны в целом. Интересно было бы узнать, какие особенности у Вологодщины в этом смысле.
Вот недавно у нас на сессии был правительственный час, посвященный основным итогам отчету правительства об основных итогах от бюджета 2016 года. Там выступали у нас и департамент стратегического планирования, и департамент финансов. И вы понимаете, вот судя по отчетам правительства, у нас идет рост промышленного производства, у нас идет рост ВРП, у нас идет там рост объема инвестиций, у нас идет модернизация производства. Все это так, и на самом деле это так. С этим трудно не согласиться, по-моему, там память не знает, 104% рост промышленного производства. Но тогда нам, депутатам, вот вообще не ясно, тогда другое. Объясните нам тогда, пожалуйста, а почему вот у нас, почему мы такие бедные, если мы такие богатые, да? Почему у нас идет рост промышленного производства везде кругом, рост инвестиций, рост ВРП, и в то же время падение собственных доходов нашей области за последние 5 лет в сопоставимых ценах сократилось более чем на 10%. Только налог на прибыль от Северстали уменьшился в 12 раз, не на 12%, а в 12 раз. А в таких областях, которые основу экономики которых составляет, ну, также черная металлургия, у них рост промышленного производства произошел на 18%, а у нас в 12 раз не рост промышленного производства, а налог на прибыль, отчисление налога на прибыль от Челябинска и Липецких металлургических комбинатов, у них рост произошел на 18%, а у нас сократился в 12 раз. Что за собой повлекло бюджетное обеспеченность нашего региона до 77%. Это одно из низких показателей вообще на Северо-Западе и в Российской Федерации. Регион скатился на последние места во многих вот этих показателях. Вот поэтому это является, так скажем, вот основой формирования нашей экономики.
Виктор Львович, может быть, это в большей степени является неким полезным, такая шоковая терапия, нежели чем вот вредным, потому что будет развиваться малый бизнес, новая власть стала искать инструменты для поддержки этого направления в бизнесе. И к тому же вопрос, который озвучивает сам господин Мордашов, чему он должен со своей Северсталью содержать регион. Фактически он работает в законодательном поле, и ничего страшного, я думаю, не произошло. А то, что происходит сегодня с наполнением бюджета, мне кажется, это тот вагон, который является догоняющим. То есть проблемы-то были с начала 2000-х годов, не так ли?
Так, все так, согласен. И Мордашов, и Северсталь, да, вы правы, он действительно работает в законодательном поле. Значит, там группа консолидированных, группа налогоплательщиков создана, там много всяких преференций, в результате которых наша область теряет более 10 миллиардов ежегодно из 35-40 миллиардов доходов, представляете, более 10 миллиардов мы теряем ежемесячно, ежегодно, извиняюсь, прошу прощения. И все это происходит действительно в рамках правового поля. Но почему мы говорим здесь о Северстали и о Фосагро? По одной простой причине. 72%, опять же, по данным института РАН, более 72% всей произведенной отгруженной продукции в области приходится на Северстали и на Фосагро. И представляете, всей произведенной отгруженной продукции. А все остальное приходится у нас на лесников, на малый и средний бизнес, там, на машиностроителей, на торговлю и так далее и тому подобное. Вот 28%. 72% приходится на Северсталь и Фосагро. Поэтому мы и говорим о том, что именно они должны составлять экономику, структуру экономику нашего региона. А у нас получается наоборот. Они 72% производят, отгружают продукцию области, которые на них приходится. И, на Северсталь более 50% из них приходится, из этих 72%, более 52 или 5% приходится только на одну Северсталь. Поэтому, значит, мы об этом и говорим, если столько отгруженной продукции, надо нашему руководству договариваться, стимулировать руководителей Северстали, Фосагро, чтобы они переносили свои налоги на прибыль, НДФЛ и все вот налоги именно в нашу область. То есть заинтересовывать их надо, работая в рамках правового поля. Вот тогда у нас появится именно в общем, такая солидная сумма денег в нашем бюджете, которая позволит нам и развивать социально-экономическое, вкладывать в социально-экономическое развитие нашего региона. Потому что проблем-то в регионе очень много. А не заниматься созданием профицита и погашением долга. Эти проблемы давно бы были решены сами собой.
Согласен, только меня смущает слово «заинтересовывать». Потому как можно заинтересовывать такие крупные фигуры в чем-то? Ну, создание, к примеру, а льготных каких-то зон, да, для налогообложения, соборных. Речь, видимо, вы об этом.
Да, больше никак. Наше рыночное вот такое время, так скажем, рынка такого значит, ну, не знаю, боюсь его слово назвать дикого рынка, но вот когда, в принципе, должна работать плановая экономика. Но раз сейчас у нас такие правила игры есть, плановая экономика с элементами рыночного механизма, с государственным контролем и надзором, да, вот где государство дает ориентиры бизнесу и правила игры делает, да, тогда вот все на свои места и встанет. А когда у нас вот рынок такой, что можно регистрироваться в всяких офшорах, там, я не знаю, где хочешь, то есть закон это позволяет, создавать консолидированную группу налогоплательщиков, там, какие-то преференции еще, то тогда вот в этих условиях, которые сложились сейчас, именно надо заинтересовать, надо договариваться с нашими вот, крупными владельцами Северстали, Фосагро, чтобы именно они вот, налоги-то отчисляли у нас в области. Иного пути нет. Или надо менять федеральный закон.
Ну, договариваться, заинтересовывать, вот
да, здесь, стимулировать
здесь более этому. Правильно. Да. И, наверное, все-таки и государственное регулирование где-то должно включаться, ну, скажем, на уровне стратегических объектов, при условии того, вот я хотел подчеркнуть, что вы тут называли цифру более 70%, а между тем на всех, со всех высоких трибун говорили, что мы ушли от зависимости Северстали, но по показателям, по-моему, наполнения бюджета. Но вот,
совершенно верно.
Вот эти данные. Но я бы сказал, немножко заставляют задуматься в другом направлении. А ушли ли мы на самом деле от зависимости или нет? Ну, вопрос не о них, да бог с ним, с этими людьми. Давайте мы поговорим все-таки о бюджете. Насколько негативно сказалось недофинансирование на социальных гарантиях области?
Ну, негативно она сказалась в том, что мы недофинансировали результат вот 2016 года, недофинансирование одних субвенций произошло более чем на 320 миллионов рублей, более. По разным районам, у меня просто сейчас с собой нет этих цифр, там в разных районах по-разному, и 20 миллионов, и 18, и 15, там, и 5 миллионов. Я выступал недавно на сессии, эти цифры приводил. Это привело к снижению зарплат педагогов, учителей в районах, в районных школах, к оптимизации привело.
Подождите, Виктор Львович, все же говорят, что зарплаты повысили.
Нет. Ну, я вот езжу часто по районам, встречаю. Я первую в очередь, когда приезжаю в районы, я иду, встречаюсь с учителями в школах. Это основной индикатор вообще развития этого района, туда, куда я приехал. Как, какая школа, сколько учителей, сколько учеников, какие оптимизированы, не оптимизированы там сельские школы и все такое прочее, какие у них заработные платы, какое сокращение субвенций произошло, на что это и как повлияло. И учителя в прямой беседе мне вот это все рассказывают, не только рассказывают, они и приезжают, они и пишут письма. Сейчас не буду просто примеры называть, если, пожалуйста, могу их и назвать, если это надо. Но районов очень много, откуда, куда я сам выезжаю, откуда учителя сами ко мне приезжают с просьбой разобраться в ситуации по сокращению субвенций. А это напрямую влияет на заработную плату учителей.
Я прошу пояснить слово немного научно, поясните нашим радиослушателям, что такое субвенция.
Это выделение средств областных на общеобразовательный процесс, куда входят два параметра. Это зарплата учителей и средства там направлены на общеобразовательные процессы, ну МЕЛ там все такое
прочее. То есть это зависит от платы педагогов.
Оплата в основном, да, львиная доля от субвенции идет на плату педагогов, да. Поэтому вот негативно сказалось в первую очередь на субвенциях, сказалось на госгарантиях. Мы недофинансировали 2 миллиарда на госгарантии, а это сказывается на бесплатной медицинской помощи, то есть на оказание платных медицинских услуг в рабочее время в госучреждениях. Напрямую сказывается, ведет к массовым нарушениям, ведет к недовольству граждан. Опять же, очень много писем и всего. Мы предложили, значит, в парламенте, я недавно там выступал очередной раз, и осенью предлагали сейчас разработать на уровне законодательного собрания нормативно-правовой акт, который бы регламентировал оказание платных медицинских услуг в медицинских госучреждениях в рабочее время. То есть когда, по каким тарифам, сколько, какой за это ответственность?
Мы немножко про субвенции все-таки. Так. Учителя, они, это чья вообще была ошибка по субвенциям? То есть это денег действительно в бюджете нет, или они были, или кто-то не проконтролировал?
Значит, ну, я вот выступал и считаю, это не проконтролировал департамент. У нас есть департамент образования вообще-то.
Ну, есть.
Да, в правительстве, который должен контролировать распределение субвенций. А когда мы стали разбираться, департамент образования, наш говорит почему-то, что тут виноваты директора школ, которые что-то там не досчитали, не досмотрели.
Но это в том числе.
Это в том числе. Но должен есть головной департамент, который должен за это отвечать. А я считаю, это вообще произошло из-за нехватки финансовых средств. В первую очередь из-за этого.
Ну вот с этим мы и разобрались. Уходим на перерыв. Продолжаем нашу передачу на тему актуальные проблемы областного бюджета. Наш гость, депутат ЗСО Виктор Львович Люхин, который является членом постоянного комитета по экономической политике и собственности. Ну, для начала я немножко процитирую начальника департамента стратегического развития Светлану Пономареву, которая сказала на публичных слушаниях: все отрасли показали положительную динамику, никто не ушел в минус. И прям реальные ключевые макроиндикаторы превысили прогнозируемые, за исключением оборота розничной торговли. Правда, и тут расхождение, казалось бы, несущественно. 161,5 миллиарда против 176. В принципе, объясняется это невысокой активностью населения в этом сегменте экономики и склонностью граждан к сбережению. Следующий вопрос к Виктору Львовичу. Виктор Львович, вы рассказали в предыдущем вопросе, в предыдущей теме о том, что часто ездите по районам. А вот такой вопрос: интересовались ли вы районными бюджетами и каково состояние их сегодня?
Интересовался, конечно, езжу. В первую очередь я встречаюсь с главами районов, встречаюсь и спрашиваю, каково состояние бюджета в том районе, в котором я бываю. Встречаемся с финансистами, с экономистами там. Вот. У нас 26 районов, и у нас только 6 районов, так скажем, самодостаточные, так остальные районы дотационные в той или иной степени. И в большинстве районов, к сожалению, особенно касается восточных районов, где нет там газовиков, нефтяников, там, дорожников и так далее, значит, бюджеты состоят в основном из помощи с федерального центра, с областного центра. Это дотации, субвенции, там, субсидии всякого разного рода. А собственно, доходы этих районов, к сожалению, составляют только 1/3. Это говорит о вообще низкой экономической активности самих.
Виктор Львович, это в среднем 1/3?
Это в среднем, да. Налоговый потенциал районов, кстати, падают, они снижаются. И вот это вот 1/3, почему? Потому что еще тут что еще происходит? Смотрите, вот мы говорим о социально-экономическом развитии, да, об этом можно отдельно поговорить, там есть стратегия 2030, но они снижаются, потому что нет точек роста районов. Они есть, создаются, но, во-первых, они, так сказать, хаотично, но они создаются вот не в том темпе, в котором это нужно было. И вот далее. Ведь идет софинансирование федеральных бюджетов, ведь областная власть, правительство побуждает районы, побуждает глав районов участвовать в федеральных программах различных по строительству, капитальному ремонту школ, детских садов, домов культуры. Что происходит на самом деле? На условиях софинансирования. При этом областной бюджет, их побуждая, сам уходит в сторону. Сейчас не знаю, вот мы говорим об этом, и нас заверяют, что сейчас он будет прямое участие принимать, дай бог, чтобы так и было, да. Но пока мы вот эту картину наблюдали. И заставляется финансировать именно районы, бюджеты в той или иной степени. Он уходит в сторону, он что-то софинансирует областной бюджет, но основную нагрузку кладет на районы. А у районов, если мы говорим о том, что они дотационные, 1/3 только собственных доходов, откуда они могут софинансировать вот это строительство школ, детских садов, вот эти федеральные всякие разные программы? Они начинают отказываться строительства школ, детских садов, домов культуры. В результате молодежь, она что видит? Она видит, что, значит, нет точек роста, нет, значит, куда своего ребенка отвезти. Она уезжает сюда, в города, а налоговый потенциал нашего Волгово-Череповца в результате повышается, уж там 1,75, я уже не помню, так скажем, цифру, а налоговый потенциал наших районов снижается.
Ну, эта тема, конечно, немножко отдельная, но вот как быть с тем, что районам и так достаточно, ну, на мой взгляд, были переданы полномочия по сбору налогов там, на транспорт, еще какие-то налоги, и это же весомая помощь. Только другой вопрос, как говорят те же областные чиновники, что, может быть, главы слабо работают. Что на это скажете?
Передается помощь, да, есть в процентном отношении в пользу районов эта тенденция есть, и это какую-то поддержку районам оказывает, но я еще раз повторяю, эта вся поддержка сводится к тому, что собственные доходы районов составляют только 1/3, в большинстве районов, к сожалению. И поэтому здесь необходимо создавать на уровне именно... У нас принята неплохая программа, стратегия 2030 в нашем регионе, которая говорит о том, что направлена не только на народосбережение, но и направлена на пространственное развитие, на развитие части территории. Дается понятие в этой стратегии, что такое часть территории. Это там два или более муниципальных образования. Значит, что нужно сделать, поэтапные шаги, там, паспортизация, принятие решений там, и все такое прочее. То есть, значит, вначале понять, что происходит в районе, какая у него инфраструктура, какие у него экономические, какой потенциал, сколько у него людей. После этого должны быть сделаны, я считаю, вот, в полной мере, вот, сверху видно, ведь глава района, он не найдет инвесторов крупномасштабных, он у себя зациклен в рамках своего района. Вот это важно нам всем понять. А мы говорим, вот глава района плохо работает. А здесь даже и на уровне области надо, и на уровне федерации надо. Ведь у нас принята программа, государственная программа стратегического планирования на уровне нашего государства. Но, к сожалению, ее реализация сейчас отложена, там, по-моему, если мне память не изменяет, по-моему, до 2018 года. У нас принята программа, и там вот много пунктов, там 5 или сколько-то пунктов, там оборона, там генеральный план переселения граждан, социально-экономическое развитие. Вот социально-экономическое развитие отдано регионам на основании вот этой государственной закона, государственного стратегического планирования. Мы, каждый регион, он не может в обороноспособности страны участвовать, а ему дана вот это социально-экономическое развитие, на основании которой он... Каждый регион стратегию 2030 разрабатывает. У нас 2030 стратегия разрабатывает. Реализация которой, к сожалению, тоже у нас оттягивается. Ей мы не занимаемся. В которой не глава района, даже не глава региона в той иной степени, а государство должно направлять и помогать развитию нашим регионам. А регион должен направлять и помогать нашим районам. Ведь у нас с высоты нашего региона, нашего правительства областного видно, в каком районе мы должны молокозаводы поставить, в каком ферму поставить, в каком мясокомбинаты, а в каком кирпичные заводы, а в каком там, может быть, еще что-то, шпалозаводы какие-то еще. А у нас ведь в каждом районе, кто во что гораздо, глава района, в одном районе решил ставить ферму, в этом же районе, там, в другом поселении, тоже решили ставить другую ферму, в этом же районе ставят молокозавод, тут же рядом район ставят еще два молокозавода, ну, хоть не ставят, а хотя бы планируют. То есть должна быть стратегия, которая должна быть видна сверху.
Ну, Виктор Львович, вы еще дополните, наверное, что к этой стратегии должны прилагаться необходимые мотивации для решения этих проблем. Но с другой стороны, опять же, получается интересная вещь, что районам не хватает денег на софинансирование. Регион тоже, в принципе, затягивает с каждым годом ту же пояс. Где найти деньги на реализацию стратегии? И что значит, в принципе, народосбережение, когда, собственно говоря, люди сейчас пока уже думают о корке хлеба? Тут вот это просто как тоже ремарка. Но вам не кажется, что в этой стратегии, безусловно, это хороший документ, своевременно актуальный, что, может быть, не хватает конкретики, может, конечно, эта конкретика должна быть не в стратегии заложена, а в каких-то других планах?
Вот. Ну, я вот только что говорил сейчас тогда, вот, могу вот еще раз тогда, так сказать, вернуться к тому, вот, о чем говорил. Значит, конкретики, правильно вы говорите, конкретики не хватает, ее не хватает именно вот в шагах. Там в стратегии 2030 прописаны шаги, там 28 или 29 шагов. Вот там все пошагово расписано. Вопрос в другом, нужна политическая воля ее реализации. Не только нашего региона, но и вообще нашего государства. Да? Стратегия вообще стратегического планирования нашего государства должна быть стратегия, которую, реализацию которой, я напомню, да, отложили, там приняли в 2015-м. Я еще в Госдуму, депутатом того созыва работал, в Госдуму ездил, участвовал в обсуждении вот той стратегии государственного планирования нашего государства, на основе которой стратегия 2030 и была, собственно говоря, разработана, регионы разрабатывали свои стратегии, и она заморожена до 2018 года. А, понятно, там прописаны все шаги, и здесь они прописаны, я еще раз говорю, здесь нужно, если так, то нужно менять вообще сам экономический уклад. Вот здесь,
Но с этим, Виктор Львович, сложно. А вот как вы думаете, закреплять молодежь с одной стороны на селе, а программа переселения из ветхого и аварийного жилья действует, значит, по принципу в сегодняшнем, желательно предоставить людям в Вологде жилье, потому что на селе строительство там вроде бы как остановилось. Нету ли здесь противоречий?
Да есть, конечно, абсолютно правильно вы говорите. Это и приводит, это и тоже, кстати говоря, одна из... У нас программа ветхоаварийного жилья, насколько я понимаю, она очень выглядит плачевно. Реализация этой программы, по-моему, одной Вологде составляет не более 60%. И по районам, в том числе, много очень проблем. Программа завалена практически ветхоаварийного жилья. Вот мы будем сейчас ее скоро обсуждать и будем на эту тему говорить с правительством области. И поэтому не получается, я не понимаю, значит, у строительного комплекса, у нашего правительства, не получается почему-то реализовать эту программу и на селе строить нормальное, в районах строить нормальные дома, нормального хорошего качества. И все едут в Вологду, в Череповец, идет замена, а это идет вымывание территории людьми. Вот в том числе
перекос.
И, перекос, да, в том числе и из-за этой проблемы нет, чтобы подыскивать нормальных генподрядчиков, контроль качества. У нас доходит до того, что мы не успеем построить аварийный дом. И через 2-3 года подрядчика никакого нет, он уже там обанкротился, и уже из нашего бюджета и Вологды, и с области начинаются выделяться деньги уже на капремонт этого дома, который не успели сдать по программе ветхому жилью. Ну, конечно, никуда не годится, тем более, правильно вы сказали, из районов. В районах надо ставить эти дома, а не выкручиваться и не Вологду, и не Череповец людей переселять.
Хорошо. Наша передача подошла к концу. В завершении хочется пожелать нашим финансистам сбалансированного бюджета, а нашим депутатам быть такими же вдумчивыми и неравнодушными, каковыми является мой собеседник. А я, журналист Трещев, с вами ненадолго прощаюсь. До скорых встреч.